Домой я плелся озадаченный. 50-летней давности написанная в Минске бумага с подробными инструкциями, кого можно и кого нельзя приглашать на праздник, ни в коей степени не являлась доказательством, что теми же правилами руководствуются и крупные банкиры в Париже или в Берлине. И, кроме того, это противоречило моему принципу. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не связываться с подлинными документами, даже с полуподлинными. Если они действительно существуют где-то, всегда есть риск, что кто-нибудь до них доберется и выявит, что мы их процитировали неаккуратно. Настоящей убедительностью обладают только те документы, которые построены самостоятельно, с нуля. Оригиналы, естественно, не предъявляются, а описываются понаслышке, подчеркивая, что к источникам невозможно взойти. Возьмите «Волхва царей». Они упомянуты только у Матфея в двух полуфразах. Не сказано ни как звали их, ни сколько их было, ни были ли они царями. А люди верят в них, как в Иосифа и Марию. Где-то лежат их мощи и пользуются поклонением. Разоблачения должны всегда быть исключительными, дерзкими, романтичными. Только тогда они вызывают доверие и негодование. Какая разница виноградарям в шампане, так или сяк евреи справляют бракосочетание своих дочерей? Это разве значит, что евреи зарятся на деньги виноградарей? И вдруг я сообразил. Есть ведь именно то, что нужно. Есть несравненная штука, посильнее, чем Фауст Гуно, по которому вот уже несколько лет сходят с ума зрители-парижане. Неопровержимой убедительности. Остается только заполнить ее подходящим содержанием. Я, естественно, имел в виду сборище масонов на Громовой горе, план Джузеппе Бальзамо и слеты иезуитов ночью на кладбище в Праге. Что будет первичной целью замысла евреев, нацеленного на мировое господство? Правильно, первым делом захват мирового золота, как подсказывал недавно Туссенель. Мировое господство — страшилка для монархов и правительств, а владение золотом — это чтобы огорошить социалистов, анархистов и революционеров. А подрыв нравственных основ христианства — это чтоб шугануть папу, епископов и священства. Подбавлю щепотку бонапартистского цинизма, который так удачно сформулировал Жоли, и иезуитского лицемерия, которое и Жоли, и я позаимствовали у Эжена Сю. Я опять двинулся в библиотеку. В Париже наискалось значительно больше, чем в Турине. Я нашел не одну, а много гравюр с изображением пражского кладбища. Со средних веков оно росло, но не в стороны, а в высоту и глубину, и громоздило стеллу на стеллу, плиту над плитою, вместив едва ли не 100 тысяч покойников, и криво лезли друг на друга в ближайшем соседстве под кронами бузины тысячи стоячих досок без портретов, то есть без маломальски очеловечивающих черт. Евреи ненавидят человеческие лица. Может быть, художники очаровывались странным зрелищем и несколько преувеличивали сумбурность этой каменной грибницы, этого безжизненного кустарника, накрененного всеми ветрами, леденящего душу пейзажа, напоминающего разинутый рот беззубой ведьмы. На других гравюрах, более романтичных, было кладбище под лунным светом. Я размышлял, как выгодно подать на фоне вспученных паркетных плашек, разметанных землетрясением, весь шабаш настороженных, сгорбленных, укутанных и нахлобученных седа и козлобородых раввинов, шушукающихся, изговаривающихся, тоже погнутых в разные стороны, как и гробовые доски, на которые они облокачиваются. Ночь, гробницы и раввины застыли, как лес задубелых призраков. В середине гробница раби Лева, создателя в 17-м столетии ужасающего голема, призванного осуществить взлелеянную иудеями мечту о мщении. Это похлеще Дюма, это похлеще иезуитов. Естественно, что документ должен быть издан в форме устного свидетельства очевидца, бывшего там в черную и жуткую ночь, очевидца, чью личность необходимо скрывать под страхом смерти. Ночью он проникнет на это кладбище еще до начала объявленной церемонии, переодетый раввином, и прильнет к той груди камней, которая представляет собой усыпальницу рабби Лева. В самую полночь, кощунственно употребляя удар церковного колокола как призыв на иудейское сходбище, войдут 12 человек, укутанных в темные плащи. Загробный голос обратится к ним, как к крошам 12 бейт-аботов, то есть предводителям 12 домов отцов Израилевых. И каждый из них ответит голосу: «Привет и тебе, о сын проклятия!» Вот она сцена. Как тогда на Громовой горе голос созвавшего спросит: «Прошло 100 лет с последнего собрания. Кто вы и от кого предстательствуете?» В ответ послышится: «Рэп Иуда из Амстердама, рэп Вениамин из Толедо, рэп Левий из Вормса, рэп Менахем из Пешта, рэп Гат из Кракова, рэп Симеон из Рима, рэп Завулон из Лиссабона, рэп Рувим из Парижа, рэп Дан из Константинополя, рэп Ашер из Лондона, рэп Исахар из Берлина, рэп Нафтали из Праги». Тогда тот же голос, то есть 13-й созванный, потребует от каждого рассказать о богатствах его общины и пересчитает богатства прочих иудеев-банкиров, верховенствующих в мире. Выйдет 2 миллиарда франков, сумма, которая, разделенная на 3 500 000 евреев, обитающих в Европе, даст результат в 600 франков на каждого. Этого недостаточно, сообщает 13-й голос, дабы уничтожить 265 миллионов христиан, но уже есть возможность начинать. Надо подумать как следует, что они там будут говорить, но понятно, чем все кончится. 13-й голос вызовет с того света рабби Лева. Из усыпальницы выйдет голубоватый свет, все более жгучий, все более слепящий. 12 предводителей положат по камню на могильную плиту. Свет постепенно затухнет. 12 разойдутся по разным направлениям, и тьма, как принято выражаться, поглотит их. На кладбище снова рассеется химеричная малокровная грусть. Так, Дюма, Сю, Жали, Туссенель. Но явно не доставало хитроумия отца Барюэля. Не хватало духовной направляющей во всей этой реконструкции. Ревностно-католической ноты. И именно как раз в это время Лагранж в нетерпении, когда же, наконец, я завяжу отношения с Еврейским Союзом, просветил меня насчет некоего Гужино де Муссо. Вообще-то я о нем уже слышал. Журналист, католик, легитимист, охотник до мистических тем. Магия, демонические обряды, тайные общества, масонство. «Сколько мы знаем, — сообщил Лагранж, — Гужино заканчивает книгу о иудеях и иудеизации христианских народов. Думаю, вы поняли. Повидайтесь с ним. Наберете достаточно материала, чтобы порадовать наших русских друзей. Заинтересованы в этом и мы. Нам желательно получить более четкое представление, что он там сочиняет, потому что не хотелось бы, чтобы добрые отношения между нашим правительством, церковью и еврейскими финансовыми кругами неожиданно омрачились. Обратитесь к нему, будто вы гибраист и почитатель его исследований. Вас может представить аббат Далла Пиккола. Это наш помощник в деликатных делах. Но я не знаю еврейского языка. А что, Гужино знает? Не думаю. Чтобы ненавидеть кого-то, не обязательно разговаривать с ним.
Ого! Я смог припомнить свое первое знакомство с аббатом Далла Пиккола. Вижу его прямо перед собой. И явно никакой он мне не двойник, потому что ему по меньшей мере 60. Он сгорблен, косоглаз и с кроличьим прикусом. Аббат Квазимода, про себя я так обозвал его, говорит с немецким акцентом. Первым делом он мне стал шептать, что нужно хорошенько приглядывать не только за евреями, но и за масонами, потому что заговор в конечном счете у них один. Я же полагал, что воевать на несколько фронтов нецелесообразно, и постарался замять разговор. Но из некоторых намеков аббата я догадался, что информация о масонских съездах интересует и иезуитов, ибо церковь готовит широкую кампанию против масонской чумы. «И все же, — говорил Далла Пиккола, — если вам занадобится связаться с масонами, скажите. Я брат в одной парижской ложе и немного изучил их среду». «Вы аббат?» — переспросил я. Тот усмехнулся. «Знали бы вы, сколько масонов среди аббатов?» Тем временем меня обещали познакомить с кавалером Гужино де Муссо. Ему было под 70. Духом он уже слабел. Несколько идей всецело заполняли его мозг. Он все доказывал существование дьявола, волшебства, колдунов, спиритистов, месмеристов, евреев, а также иереев, идолопоклонников и даже электриков, провозглашающих какой-то там электрический жизненный принцип. Речи его лились потоками. Начинал он с самого начала. Мне были исчерпывающе поведаны истории Моисеев, фарисеев, рассказано о Верховном Синедрионе, о Талмуде. По ходу дела Гужино подливал мне отменный коньяк, в промежутках всякий раз удерживая бутылку на столике у себя под рукой, так что я все терпел и слушал.